Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Музыканты из многих стран мира выступили за освобождение участниц группы «Pussy Riot». Какие результаты принесет организованная Amnesty International международная кампания? Новое чрезвычайное происшествие с лайнером «Сухой Суперджет». Почему государственный авиационный проект сталкивается с новыми и новыми проблемами? Великобритания приветствует рождение правнука королевы Елизаветы II. Как выглядит теперь линия наследования английского престола? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Правозащитная организация Amnesty International организовала кампанию «Письмо с призывом освободить участниц группы «Pussy Riot» Марию Алехину и Надежду Толоконникову из заключения. В защиту заключенных, совершивших в храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица Путина прогони» выступили более 100 всемирно известных музыкантов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Павелева.
Авторы письма не просто знаменитости, кумиры миллионов. Назовем лишь некоторых. Это Йоко Оно, Мадонна, Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, Адель, Оззи Осборн и группа Юту. К отбывающим двухлетнее наказание в колониях Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой они обращаются со следующими словами.
Дорогие Маша и Надя! Во всем мире люди продолжают помнить о вас и добиваться вашего освобождения. И хотя именно вы оказались наиболее заметными фигурами протестного движения, мы знаем, что есть множество других молодых людей, которые также пострадали в результате протестов, и их судьба нам также не безразлична. Однако во многих смыслах, отбывая тюремный срок, вы олицетворяете всех их. Когда против вас были выдвинуты абсурдные обвинения, за вас уже вступились многие артисты. Мы очень надеялись, что при рассмотрении вашего дела власти проявят понимание, чувство меры и даже немного замечательного русского чувства юмора. Однако этого не произошло. Несправедливый суд над вами и тюремный срок повсеместно шокировали людей, особенно ваших коллег-художников, музыкантов и граждан во всем мире, включая многочисленных родителей, которые сопереживают вместе с вами тяжесть вашей разлуки с детьми. Понимая, насколько непростые чувства может вызвать акция протеста в церкви, мы все же просим власти России пересмотреть вынесенные суровые приговоры, чтобы вы смогли вернуться к своим детям, семьям, к своей обычной жизни. Право на свободу выражения мнений и на инакомыслие вполне законно и играет важную роль в любой демократии. Про преступление, в котором вас обвинили, можно сказать, что в нем нет потерпевших. Однако, с нашей точки зрения, в справедливом обществе не может быть преступлений, если нет потерпевших. Ваша сила, храбрость и бесстрашие вдохновляют всех нас.
И вот комментарии главы представительства Международной амнистии в России Сергея Никитина.
События на самом деле не из ряда вон выходящие, потому что уже многие деятели культуры писали письма поддержки и по-всякому реагировали на то, что произошло в отношении девушек из этой панк-группы. Например, одним из первых как раз был Стинг, и затем Юту. Я даже порядок, очередность не помню. Мы также помним особое послание от Пола Маккартни. И сейчас здесь вот в этой вот сотне был опять британский рок-музыкант Стинг, который собирался с гастролями выступать в Российской Федерации. Контакты со Стингом у Amnesty International, они давние и налаженные. Как раз осознавая, что грядет срок подачи на рассмотрение условно-досрочного освобождения, Amnesty International связалась со Стингом и предложила каким-то образом отреагировать на то, что происходит в России в отношении «Pussy Riot». В результате такого диалога и родился вот этот самый текст.
Вы говорите, это действительно так, что очень известные музыканты и прежде выступали в защиту, но это были единичные выступления, а теперь более 100 человек подписались под этим текстом. Такой, условно говоря, залп поможет изменить участь девушек из Pussy Riot?
Сложно предполагать, поможет он или нет, потому что понятно, что формальная отговорка всегда одна: у нас суд независимый, в чем мы лично очень сомневаемся. Но здесь важен вот какой аспект. Когда вот такое большое количество людей, рок-музыкантов, обращается к российским властям и обращается в то же время к девушкам, которые находятся за решеткой. Здесь очень важно тот факт, что мы, в общем, публикуем это письмо на нашем сайте, это становится достоянием широкой общественности, и люди видят, как реагируют их, может быть, кумиры, потому что смотрите на этот список, здесь есть и старые совсем кумиры тех, кому сейчас, не знаю, 50-60 лет, и в то же время здесь есть совершенно молодые исполнители, которые, может быть, старшему поколению и неизвестны. То есть вот эта вот такая широкая палитра, она говорит, что сердце каждого из подписавших затронула история неадекватного суда, неадекватного приговора в отношении Pussy Riot.
Культуролог, телеведущий, бывший музыкант группы «Звуки Му» Александр Лепницкий сейчас играет в различных группах, в частности, в «Гроздьях Виноградовых». По его словам, российские музыканты также неравнодушны к судьбе участниц панк-молебна.
У нас уже около 400 участников групп и отдельных музыкантов выложили свои песни, композиции в «Белый альбом», который мы с Василием Шумовым из группы «Центра» и Артемом Троицким втроем придумали. И среди этих требований «Белого альбома» и лозунгов это как раз освобождение политзаключенных и соблюдение требований Болотной и Сахарова, включая, естественно, освобождение осужденных по политическим мотивам музыкантов группы Pussy Riot.
А вы считаете, что они осуждены именно по политическим мотивам?
Конечно. Если бы в их акции они не задели конкретно президента Российской Федерации Владимира Путина, они бы и не сидели в тюрьме.
То есть оскорблены не чувства верующих, а чувства одного главного верующего?
Нет, чувство главного объекта веры. У нас главный объект веры, начиная с 17-го года и по сей день, вождь. Кремлевский вождь, а вовсе не Иисус Христос. Поэтому наши музыканты в количестве 400 человек из состава выступили в защиту Pussy Riot. Потому что «Белый альбом» — это именно требование освободить в первую очередь политзаключенных, а среди них в первую очередь этих девочек. Ну, просто это не так четко сформулировано. Мы не фокусировались на защите только девочек из Pussy Riot, потому что у нас есть и другие политзаключенные. Это и Ходорковский с Лебедевым, это теперь в перспективе и Навальный, и, конечно, узники 6 мая. Pussy Riot среди них.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мария Алехина, одна из двух отбывающих заключений, участниц группы Pussy Riot, обжаловала отказ в условно-досрочном освобождении. Завтра, 24 июля, Пермский краевой суд рассмотрит эту жалобу. Родственники и адвокаты Алехиной сомневаются в успехе процесса и заявляют о том, что колония в Березняках пытается избавиться от политзаключенной, и ее, возможно, скоро этапируют в другой район страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Мария Алехина уже этапировали из колонии города Березняки Пермского края, где она отбывает наказание, в столицу региона Пермь. По данным Главного управления ФСИН по Пермскому краю, для личного участия в процессе по обжалованию отказа в УДО. Однако пресс-служба Пермского краевого суда эту информацию не подтверждает. Подробности рассказывает муж второй осужденной за так называемый панк-молебен Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
В данный момент Маша находится в женском СИЗО 5 города Перми. То есть она этапирована в Пермь. По словам ГУФСИН по Пермскому краю, именно для личного участия в здании суда 24 июля. Однако же в Пермском краевом суде до сих пор происходит некая невнятность. Они пожимают плечами и говорят, что они пока не могут с уверенностью сказать, что Маша будет участвовать лично в заседании. Они просили о видеосвязи. Поэтому, видимо, вопрос, будет ли Маша участвовать или нет, зависит целиком от позиции ГУФСИН, по которой станет известно всем последний день, 24 июля, уже непосредственно перед началом заседания. Ну, Маша, естественно, заявляла ходатайство о личном участии, но, как известно, из практики никогда осужденному не дается право личного участия в таком процессе, как апелляция отказа в условно-срочном освобождении в главном суде региона. Всегда хочется надеяться на то чудо, которое произошло 19 июля в в Кировском областном суде с Навальным. Но в данном случае мы считаем, что вся эта процедура затеяна для того, чтобы этапировать Машу в другой регион, предположительно, по нашей информации, в Нижегородскую область, вероятно, в колонию ИК-2 в Нижнем Новгороде. Но обо всем этом как бы можно только гадать.
После того, как станет ясно, зачем все-таки этапировали Марию Алехину, можно будет говорить об УДО. Будут обжаловаться как процессуальные нарушения, допущенные при отказе в условно-досрочном освобождении в конце мая в Березниках, так и рассматриваться доводы по существу, говорит адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова.
Ну, мы сначала, во-первых, должны разобраться, что у нее там происходит. Будет или не будет она лично участвовать в судебном заседании, или будет участвовать по видеоконференции. Ждем, будем доказывать, что решение Березниковского суда было незаконным. По разным причинам. Во-первых, то, что ей предоставили адвоката помимо ее воли, на которого она не была согласна, а также по содержанию решения суда, не только по процедуре. Я думаю, что здесь какая-то идет игра в СИН, только с этим связанная. СИН дает такие комментарии, которым я лично не доверяю. То есть, например, СИН утверждает, что она едет в суд. Ну хорошо, тогда почему СИН не объясняет, почему перед отъездом в суд ее уволили и дали ей на подпись приказ об увольнении с места работы. Ну, я практически не сомневаюсь, что это связано с этапом. Я практически уверена, что она будет отправлена в другую колонию. Этап – это очень тяжелая вещь, поскольку осужденный берет с собой все вещи, которые у него есть, а тащить женщине такие сумки – это всегда очень тяжело. Ехать в непроветриваемых автозаках, поездах – это очень тяжело. У Алехиной хорошие отношения со всеми находящимися в колонии, за исключением администрации, поскольку она вытаскивает на свет незаконные действия. Уже есть решение суда, которым 3 действия администрации были признаны незаконным. Это продолжается, в связи с чем руководство колонии ее не только побаивается, но еще и старается от нее избавиться.
Месяц назад у Марии Алехиной было долгосрочное свидание с мужем и малолетним сыном. Условия в тюрьме нормальные, дети, а их было несколько в тюрьме, играли в мяч и общались между собой, рассказал муж Алехиной Никита Демидов. Второй адвокат Алехиной Оксана Дарова говорит, что все, чем недовольна Алехина в ожидании суда, тем, что у нее отобрали книги. Жалоба на отказ в УДО второй отбывающей тюремное наказание участницы панк-молебна Надежды Толоконниковой будет рассмотрена 26 июля в Верховном суде Мордовии в Саранске, говорит Петр Верзилов.
И Надя будет участвовать в заседании посредством видеосвязи. Ни одно новостное агентство, ни один крупный музыкальный или культурный мировой портал не обошел стороной вот новое произведение, что произошло вот с группой композиции «Как в красной тюрьме». Это свидетельствует о том, что интерес по-прежнему колоссален. Недавно было письмо опубликовано с огромным количеством подписантов музыкантов первого уровня, поэтому, в принципе, резонанс такой же, как был.
Напомним, Мария Алехина и Надежда Толоконникова получили по 2 года колонии за то, что станцевали и спели в храме Христа Спасителя в Москве, призывая Богородицу прогнать Владимира Путина. Еще одна участница перформанса Екатерина Самуцевич осуждена условно. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые уголовные дела против оппозиционеров. Рычаг давления на неугодных. Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым и политологом Дмитрием Орешкиным. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 23 июля. Сейчас о неправительственном секторе в России. Сегодня в Сочи сотрудники прокуратуры, ФСБ и налоговой службы пришли с проверкой в организацию «Миграция и право». Это региональное отделение Московского правозащитного центра «Мемориал». Проверяющие «Миграция и право» защищают права мигрантов, работающих на строительстве олимпийских объектов. Из Сочи корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
По словам Семена Симонова, о надвигающейся проверке его предупреждали заранее. В минувший понедельник в прокуратуру Сочи поступило заявление от 300 рабочих из Узбекистана, Таджикистана и Турции, которые жаловались на своего работодателя, не выплачивающего им заработную плату. В заявлении гастарбайтеров говорилось, что все они устроены на работу без оформления соответствующих документов. У большинства под предлогом регистрации изъяты паспорта. В результате люди, возводящие гордость президента Владимира Путина, Объединенный медиацентр, а также очистные крепостные сооружения в Эмеретинской низменности оказались в заложниках. Однако в прокуратуре, вместо того, чтобы отреагировать на жалобы рабочих, решили устроить проверку сети миграции и права, которая помогала гастарбайтерам составлять бумаги в правоохранительные органы, говорит Семен Симонов.
Ну вот эти три региона, они там вот рабочие эти присутствовали, их права были больше всего нарушены, потому что они не были оформлены должным образом и находились здесь без документов. Вот они не получили зарплату за несколько месяцев работы, там, разные сроки, там, несколько бригад, я всего получил 5 заявлений от разных бригад. Но в целом вот общая сумма там рабочих получается вот около 300 человек.
Семен Симонов утверждает, что первый звонок из прокуратуры поступил к нему во вторник в 10 часов утра. Еще через полтора часа в офисе правозащитной организации, расположенном в Адлере, оказались сотрудники прокуратуры, ФСБ и налоговой полиции. Со слов помощника прокурора Сергея Окунева, проверка проводилась якобы по сигналу неназываемого лица, заявившего, будто дела в организации ведутся с нарушениями.
А о том, что это за источник такой, откуда поступило, они никаких сведений не предоставили. Я ему сообщил, что у нас нет самостоятельного юридического лица, что все документы находятся в правозащитном центре «Мемориал» в городе Москве, где уже проводилась прокуратурой проверка, и они могут обратиться к своим коллегам и запросить у них эту информацию. Это их не устроило, и они захотели взять у меня объяснение. Кроме того, они увидели стоящие на полках папки с делами трудовых мигрантов, и они смотрели их, там полистали, ничего не изымали, они взяли, только после сделали ксерокопию договора аренды помещения приемной.
При этом сотрудник налоговой инспекции потребовал от Семена Симонова в среду явиться в его ведомство. С какой целью, также не ясно. Правозащитнику непонятна и роль представителей ФСБ, которые не участвовали в досмотре документов. В попытке дозвониться помощнику прокурора Сочи Сергею Окуневу, участвовавшему в проверке сети миграции и права, оказались безуспешными. Нет никаких комментариев ни от ФСБ, ни от налоговой полиции. Сочинские наблюдатели уже успели назвать сегодняшнюю проверку правозащитной организации акцией устрашения. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Чувашская некоммерческая организация «Щит и меч» добивается от Министерства юстиции возможности зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Вот что рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Дарье Алексеевой глава этой организации Алексей Глухов.
Наша позиция заключается в следующем. Коль скоро Генеральная прокуратура считает, в письменном ее ответе написано было, что МИЮС вообще не имеет права проверять заявление и выносить решение об отказе в регистрации в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, мы решили попробовать на абсурдной ситуации понудить и Минюст, и Генпрокуратуру, и, возможно, наших законодателей все-таки принять нормативные акты, позволяющие Минюсту проводить проверку. Первое, на соответствие самой формы поданного заявления, соответствует она или не соответствует. И второе, по содержанию. Являются ли заявленные виды и цели политической деятельности действительно политическими. И для этого мы направили совершенно пустое заявление в адрес Минюста и указали лишь там свои регистрационные данные, ну и, соответственно, полномочия лица, подписывающего заявление, приложив ответ с Генеральной прокуратуры. О видах, целях политической деятельности, а также в источниках иностранного финансирования мы поставили прочерки. И сейчас Министерство юстиции, получив наше заявление, находится в некой такой правовой вилке. С одной стороны, необходимо отказывать, потому что не заявлены ни виды политической деятельности, ни цели, неизвестно, имеется ли иностранное финансирование или не имеется. С другой стороны, согласно версии Генеральной прокуратуры, Минюст вообще не вправе отказывать. И как будет в данном случае наш правоприменитель выходить из этой ситуации, очень интересно. Будем надеяться, что нам откажут, и Минюст выступит с инициативой о внесении изменений.
А ранее вам отказали под предлогом того, что деятельность не политическая?
Не под предлогом, они правильно написали о том, что права человека не являются политикой. И вообще защита прав и свобод человека и гражданина в России у нас сама по себе является государственная политика. И наша деятельность лишь содействует реализации этой государственной политики.
Как вы лично считаете, каковы дальнейшие перспективы развития этого закона, как он будет работать дальше?
Для тех целей, для которых он был принят, он так, скорее всего, и будет работать, если общество не будет в дальнейшем всячески давить на законодателя с целью внесение конкретных изменений, в том числе и прописать необходимые критерии той самой политической деятельности. Сейчас под это определение можно подтянуть любое действие некоммерческой организации. И можно назвать ее политической. А так, пока он действует в виде, он носит избирательный характер. Кого хотим, мы привлекаем. Кого мы не хотим, мы не привлекаем.
Говорил руководитель чувашской некоммерческой организации «Щит и меч» Алексей Глухов. В конце декабря 2012 года «Щит и меч», первая из некоммерческих организаций, добровольно направила в Министерство юстиции документ для включения организации в реестр иностранных агентов с целью проверить, как работает на практике новый закон о некоммерческих организациях. Однако в Минюсте не посчитали деятельность «Щита и меча» политической и в реестр включать не стали. Тем временем несколько десятков НКО получили предостережение о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Вы слушаете «Радио Свобода», «Время свободы», итоговый выпуск, вторник, 23 июля. Новый инцидент с российским лайнером «Сухой Суперджет-100» не повлияет на коммерческую эксплуатацию самолетов такого типа. Об этом заявляет производитель самолета, компания «Гражданские самолеты Сухого». Эксперты согласны, российские власти и впредь будут поддерживать этот приоритетный от них имеющий государственный характер проект, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
С российским ближнемагистральным самолетом «Сухой Суперджет-100» случилось очередное и причем достаточно серьезное авиационное происшествие. Минувшее воскресенье при проведении испытаний по программе дополнительной сертификации лайнер при заходе на посадку в одном из аэропортов Исландии задел взлетно-посадочную полосу с невыпущенным шасси. Во время приземления на брюхо на борту самолета находились 5 человек, в том числе 3 члена экипажа и 2 эксперта сертификационных центров. Никто из них не пострадал, но сам лайнер получил серьезное повреждение. Эта аварийная посадка в Исландии стала вторым по тяжести последствий инцидентом «Сухой Суперджет-100» с мая минувшего года. Тогда в Индонезии во время показательного полета лайнер врезался в гору. Все находившиеся на борту 45 человек погибли. Расследование показало, что причиной трагедии стали действия экипажа, который во время полета отключил систему предупреждения о сближении с землей. Новое происшествие с «Сухой Суперджет-100» произошло во время испытаний для получения дополнительного сертификата, который в будущем позволит лайнерам такого типа совершать посадку в полностью автоматическом режиме в сложных метеоусловиях. В частности, экипаж сажал самолет с помощью автопилота при сильном боковом ветре и с имитацией отказа одного из двигателей. В таких тяжелых условиях посадки нештатные ситуации возможны. А потому новый инцидент, как заявили в компании «Гражданские самолеты Сухого», на коммерческую эксплуатацию лайнеров «Сухой Суперджет» не повлияет. Но может ли это происшествие все-таки затруднить их продвижение на рынке, говорит генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Не считаю, потому что вот этот начальный период эксплуатации практически и особенно сертификационных испытаний, то есть всякие происшествия на испытаниях – это вполне рядовые события. Для этого испытания и делаются, и, как правило, даже на сертификационных испытаниях летчики стараются расширять диапазон режимов, поэтому такого рода инциденты, естественно, могут случаться. Что касается продвижения, то, конечно, нет. Я вам хочу сказать, что в последнее время происходит переход с ручного проектирования авиационной техники на компьютерное, на цифровое проектирование, и с этим связана колоссальная проблема у всех производителей. Если мы посмотрим на любую из новых программ самолетостроительных, в гражданском самолетостроении, которые случились, я бы сказал, за последние 5-7 лет, нет ни одной программы, которая бы уложилась в сроки, нет ни одной программы, которая уложилась бы в отведенный бюджет, и нет ни одной программы, что особенно, на самом деле, тревожно, конечно, которая бы не столкнулась с техническими трудностями. Это касается самых передовых стран, скажем, как Соединенные Штаты Америки, у всех на слуху эти бесконечные детские болезни дримлайнеры Boeing 787. Тем не менее, мы видим, что серьезного какого-то такого заметного влияния на портфель заказов это не оказывает.
Согласно официальным данным, в 2012 году компания «Гражданские самолеты Сухого» продала заказчикам 12 самолетов «Сухой Суперджет-100». План на текущий год – 27. Не получится ли так, что какие-либо неприятности с воздушными судами этого типа могут скорректировать объемы поставок?
Для «Суперджет», который является, по сути дела, государственной такой национальной программой российской, большая часть российских заказчиков, они являются такими, в кавычках, так сказать, я бы сказал, со спонсорством государства, то есть государство настоятельно рекомендует перевозчикам брать эти самолеты, и они их обязательно возьмут. И отработают их эксплуатацию в процессе реальной жизни. Иностранные поставки часто мы мы видим по Сухою Суперджет, связанные с политическими связями, связями в области военно-технического сотрудничества. Поэтому, естественно, там тоже это будут такие пакетные соглашения, в которых, очевидно, эти страны, эти самолеты тоже будут брать.
Иначе говоря, вы уверены, что проект Сухой Суперджет 100 уже состоялся и что у него есть будущее?
Главное, что его видит правительство и президент, которые финансируют этот проект, следят за этим проектом. Вот вы можете себе представить, что он закроется? Или с ним что-то произойдет? Это абсолютно невероятное событие. Этого просто быть не может. Это российская национальная программа, которая состоится в любом случае.
В начале июля газета «Коммерсант», а вслед за ней и другие российские средства массовой информации, писали о том, что компания «Гражданские самолеты Сухого» находится чуть ли не на грани банкротства, поскольку ее долги уже превысили сумму в 2 миллиарда долларов. Что вам известно о финансовом состоянии производителя лайнеров «Сухой Суперджет-100», и могут ли эти проблемы в будущем негативно сказаться на всем проекте?
Это выглядит, ну, в общем, немножко не так, как это излагалось в газетах. То есть, на самом деле, если бы это была 100% коммерческая организация, если бы это были 100% коммерческие долги, то, наверное, это для коммерческой организации это было бы, наверное, ситуация довольно плохая. Для организации, которая является там дочерним предприятием главного российского авиастроительного консорциума, но это, в общем, ничего не означает. Тем более, что, как мы видели, там все долги перед государственными банками. Поэтому это как бы дело государства, дело такое, перекладывание из одного кармана в другой. Я абсолютно не думаю, что кто-нибудь, опять же, в правительстве позволит, чтобы эта ситуация приобрела какой-то там характер драматический для ДСС. Но у нас миллион примеров, когда у государства его структуры бывают обременены долгами, потом эти долги либо списываются, либо реструктурируются, либо там деньги дополнительные вливаются. Правительство хочет эту программу иметь. Эта программа отлично финансируется. Ну, дадут еще денег. Ну, что за проблема?
Это был генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 23 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Великобритания приветствует рождение правнука королевы Елизаветы II. Телеканал ТВЦ отказал кандидатам в мэры столицы в предоставлении бесплатного времени для агитации. В Соединенных Штатах не прекращается дискуссия о банкротстве Детройта. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 23 июля.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской в 2006 году. В Сочи сотрудники прокуратуры, ФСБ и налоговой службы провели проверку приемной сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал». Избирательный штаб оппозиционного кандидата в мэры Москвы Алексея Навального намерен добиваться от телеканала ТВ-центр бесплатного эфира для дебатов кандидатов на пост главы российской столицы. В Египте со вчерашнего дня в столкновениях погибли, по последним данным, не менее 9 человек. Еще 33 получили ранения. Папу Римского Франциска в Рио-де-Жанейро встречали тысячи верующих, приветствовала президент Бразилии Дилма Русеф. Таковы главные новости уходящего дня, вторника, 23 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 23 июля. В Соединенных Штатах продолжается дискуссия о будущей судьбе города Детройт. Бывшая мировая столица автомобилестроения испытывает серьезные финансовые трудности и объявила себя банкротом. Может ли судьба города, руководство которого теперь готовится к первым судебным слушаниям о банкротстве, они назначены на среду, стать предвестником бед для всей страны? Этот вопрос задают многие американские комментаторы. Они считают, что проблемы, ставшие причиной краха Детройта, свойственны многим другим городам Америки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Цель, которую преследует город, обремененный гигантскими долгами, совершенно простая. Чрезвычайно управляющий городом просит суд позволить Детройту объявить себя банкротом по 9 статье Кодекса о банкротстве. Это наиболее щадящая статья для банкрота и, соответственно, самая беспощадная для кредиторов, резко ограничивающая их возможности в попытках взыскать долги с несостоятельного должника. Большинство из кредиторов, по-видимому, потеряет больше 90% своих инвестиций. Банкротство позволит городу резко ослабить давление и самого непосильного для него бремени. Это выплата щедрых пенсий муниципальным пенсионерам, медицинское страхование нынешних и бывших работников и обеспечение множества других льгот, обусловленных контрактами с профсоюзами, контрактами, заключенными еще в благословенные для города времена. Коллективные договоры будут аннулированы, льготы урезаны. Любопытно, что пока самыми серьезными противниками банкротства стали муниципальные пенсионеры и пенсионные фонды, которые обратились в суд с призывом признать незаконной попытку города объявить себя банкротом, поскольку Конституция штата Висконсин содержит положение, гарантирующее выполнение штатом и муниципалитетами контрактных обязательств. И это, скорее всего, не случайно. Эта коллизия, желание жить непосредством и нежелание признать, что так дальше жить нельзя, по мнению экспертов, является характерной чертой не только Детройта. Вот что говорит Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете.
Сейчас, если мы посмотрим на Америку, ситуация примерно такая же, как в Детройте, только в будущем. Сейчас в Америке имеется необеспеченных обязательств перед престарелыми, перед государственными пенсионерами, включая военных, и прежде всего по программам медицинского обслуживания престарелых, $87 триллионов. Вот эти $87 триллионов – это 5.5 раз выше, чем валовый внутренний продукт. Для того, чтобы обеспечить все это, когда все эти деньги надо будет платить, придется поднять налоги на 81%. По расчетам Конгресса Соединенных Штатов. Значит, если мы так увеличиваем налоги, то мы сокращаем производство, очень многие люди будут еще раньше выходить на пенсию, чтобы не работать и не платить эти налоги, а за счет этого увеличатся еще дальше расходы, то есть раскручивается вот этот порочный круг.
Но возможное банкротство Соединенных Штатов пока кажется вне прогнозов даже самых, так сказать, крайних экспертов.
Детройт опередил Америку в этом отношении. Значит, во-первых, Детройт гораздо больше, его рабочая сила была организована через профсоюзы. Поэтому там были очень высокие заработные платы, очень высокие налоги. Значит, Детройт стал неконкурентоспособным, потому что, как сейчас очень много говорят о том, что если включить все пенсионные обязательства, то стоимость труда для производителей автомобилей в Детройте – это $71 в час. А стоимость труда для производителей японских автомобилей в Америке – $49 в час. За счет того, что Детройт строил очень много инфраструктуры, дорог, зданий и пытался создать вот такой идеальный город, город залез в огромные долги, городской аппарат был совершенно в переизбытке, масса социальных программ и масса городских работников, и Детройт накопил пенсии и обязательства по медицинскому обслуживанию престарелых на $9 миллиардов. И еще $9 миллиардов – это, собственно, необеспеченные долги самого города. И таким образом $18 миллиардов, которые город не может заплатить при нынешнем бюджете, Детройт подает на банкротство. Детройт просто потому, что он обещал делать и делал, опередил Америку.
Детройтский пример, впрочем, должен служить предупреждением не только Соединенным Штатам, считает Михаил Бернштам. Во многих европейских странах ситуация усугубляется еще меньшим, чем в Соединенных Штатах, приростом населения. Иными словами, там некому платить за содержание стареющего населения.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 23 июля. Продолжим с международными новостями. Испанские правозащитные организации выступили против экстрадиции на родину находящегося под арестом в Испании гражданина Казахстана Александра Павлова. Казахские власти обвиняют его в экономических преступлениях и терроризме. Правозащитники считают, что Павлов, бывший шофер и охранник казахского бизнесмена и оппозиционного политика Мухтара Аблязова, стал жертвой политического преследования, поэтому не подлежит выдаче. С подробностями из Мадрида, корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Павлов, 1975 года рождения, отец двоих детей, был арестован в Испании в декабре 2012 года по требованию Генпрокуратуры Казахстана. В прокурорском послании, направленном, как полагается, через Интерпол, говорилось, что Павлов подозревается в махинациях с доверенными ему ценностями. Однако через некоторое время, уже после ареста, как утверждают его защитники из мадридской адвокатской конторы «Диас де Агилар» и «Хименес де Асторга», на Павлова пришли дополнительные документы. На этот раз арестованный обвинялся не только в экономическом преступлении, но и в терроризме. Историю Павлова приводит в эти дни испанская пресса, в том числе влиятельная газета «Мунду». По ее данным, в апреле этого года Национальная судебная палата Испании, занимающаяся вопросами экстрадиции иностранцев, рассмотрела просьбу Казахстана. Однако решение вопроса о высылке было отложено. Документы, присланные казахской стороной, были снабжены настолько плохим переводом, что испанские судьи не смогли в них как следует разобраться. Сейчас, похоже, перевод переделали, и судебная палата может вынести свое решение уже в ближайшее время. В чем же конкретно обвиняется Павлов? Из опубликованных в казахских средствах информации официальных сообщений явствует, что он выполнял конфиденциальные поручения своего шефа Мухтара Аблязова, в частности, помогал ему в хищении денежных средств казахского БТА-банка в особо крупных размерах. Но главное преступление бывшего водителя – организация террористических актов в Алматы, якобы для устрашения населения, создания атмосферы паники, дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Разумеется, злодеяние совершить не удалось, оно было раскрыто на фазе подготовки. И это не все. Оказывается, Павлов также пытался установить контакты с представителями радикально настроенных религиозных групп, в том числе и за рубежом, в целях совершения совместно с ними в Казахстане террористических акций, а также разжигания конфликтов на межрелигиозной и межнациональной почве. Конец цитаты. Между тем, испанские адвокаты Павлова и правозащитники из неправительственного фонда открытого диалога и Испанской ассоциации в защиту прав человека считают, что его дело надумано и носит сугубо политический характер. Кроме того, как считает защита, в случае экстрадиции жизни Павлова грозит опасность, и в любом случае на родине ему не гарантируется независимый суд. Нурия Гарсия, представитель Испанской ассоциации в защиту прав человека, заявила в интервью «Радио Свобода».
«Мы возражаем против экстрадиции, поскольку считаем, что она диктуется исключительно политическими мотивами. Нам не ясно, действительно ли Павлов совершил какое-то преступление. Нет никаких гарантий, что он не будет подвергнут плохому обращению и пыткам в стране, которая требует его выдачи».
Особенно неправдоподобной представляется испанцам история с терактом, который якобы готовился, когда Павлов уже находился в испанской тюрьме. Эта история понадобилась казахской прокуратуре, по мнению испанцев, поскольку первоначальное обвинение могло оказаться недостаточно убедительным для экстрадиции. Адвокаты Диас де Агилар и Хименес де Асторга утверждают, что единственная вина их подзащитного перед властями Казахстана в том, что он принадлежит к окружению Мухтара Аблязова и слишком много знает. Такого же мнения правозащитница Нурия Гарсия.
«У нас есть достаточно оснований предположить, что мотивы для экстрадиции, махинации с ценностями и планирования несостоявшегося террористического акта надуманы. Одновременно факты свидетельствуют, что Павлов подвергается преследованию лишь за то, что был водителем оппозиционного деятеля. Таким образом, речь, как мы считаем, идет о политическом преследовании».
Напомню, что опальный олигарх Аблязов был одним из руководителей запрещенного впоследствии движения «Демократический выбор Казахстана». Речь идет об оппозиции правлению Елбасы, лидера нации Нурсултана Назарбаева. С 2009 года Аблязов находится за пределами Казахстана и разыскивается правоохранительными органами этой страны. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» сюжет, связанный со средствами массовой информации. Телеканал ТВ-центр, имеющий общефедеральный охват, но принадлежащий правительству Москвы, по формальным причинам отказал кандидатам в мэры столицы России в предоставлении бесплатного времени для агитации. Однако штаб кандидата от партии РПР «Парнас» Алексея Навального намерен добиваться предоставления бесплатного времени на ТВЦ, поскольку этот канал получает деньги из городского бюджета. Навальный выступил в телеэфире канала «Дождь» в программе Ксении Собчак «Собчак живьем» и поучаствовал в переписке с журналистом газеты МК Эйдером Муджабаевым о своих националистических взглядах. Об Алексее Навальном в эфире и вне эфира я беседую с телекритиком газеты МК Александром Мельманом. Беседу начинаю с вопроса о том, может ли решение канала ТВЦ быть вызвано политическими причинами.
Давно уже, во всяком случае, с приходом нового руководства, я имею в виду Юлию Быстрицкую как гендиректора канала ТВ-центра, она пришла не так давно, года еще не прошло, она пришла с канала «Россия», она возглавляла там новости, и тогда уже было заявлено, что это канал общефедерального значения. По форме это правильно, потому что действительно канал ТВ-центр, насколько я понимаю, имеет где-то 70% распространения. И действительно, где я бываю, в каких-то разных городах и весях России, постоянно вижу там этот канал. Но эта форма, ленинская формулировка по форме правильно от чувства издевательства, я думаю, как раз подходит именно сюда. Здесь я думаю, что это такая действительно уловка, когда Навальный своими высказываниями, его высказывания также лежат на поверхности, и понятно, что он будет говорить, а он уже об этом заявлял в разных не таких значительных и общефедеральных средствах массовой информации. И по поводу господина Собянина, и по поводу того, что делается здесь в Москве в разных формах. Ну, в общем, по поводу той самой коррупции, которая, в общем-то, никуда не исчезла. И понятно, что в таком канале, как ТВ-центр, который действительно имеет федеральное распространение, это нежелательно. И поэтому, вот, очевидно, принята такая хитрая вещь, которая, в общем-то, кажется невинной на фоне тех, с моей точки зрения, довольно гигантских усилий, которые предпринимает господин Собянин для того, чтобы быть легитимным. То, что он делает, это очень сильно отличается от всего тренда, под которым работает наша та же самая федеральная власть, и выглядит даже несколько господин Собянин белой вороной. Ну вот на такие хитрые уловки вот тут и там, наверное, мы еще увидим их в каких-то местах. Власть московская в данном случае идет. Все-таки, действительно, как говорит команда Навального, если вас финансируют там на 99%, я имею в виду канал ТВ-центр, бюджет Москвы, ну так кто же вы? Ну да, вы умеете такое распространение, но вы все-таки должны быть неким рупором. Так было при Лужкове московского правительства. И предыдущий гендиректор господин Попцов, он хотел позиционировать этот канал как именно московский. Там были разные московские партнеры.
Алексей Навальный дал интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь». То, что он сказал, на ваш взгляд, действительно может обеспокоить власть? И в какой степени это действительно такие вещи, которых на федеральном эфире не появляется?
Те, кто следит за высказыванием господина Навального, ничего нового он там не сказал. Мне просто это понравилось, вот эта программа, эта передача, это интервью, прежде всего, в исполнении госпожи Собчак, именно с точки зрения профессионализма. Потому что то, что говорит Навальный, вот я говорю, да, это опасно для власти, если это вот так в открытую говорить. Поэтому, именно поэтому, после событий декабря 2011 года на Болотной, Сахарова, практически все оппозиционеры уже были допущены в федеральный эфир, кроме господина Навального. То есть все делается логично. Но вот в этом конкретном интервью Ксения Собчак сыграла роль, и по сути, мне кажется, она таковой и является, настоящего журналиста, для которого нет своих и чужих, которая, несмотря ни на то, что она была в какой-то момент в группе, в клане, я не знаю, как угодно, в партии, если так в кавычках это назвать, партии господина Навального, то есть она выступала на тех же митингах и, в общем-то, проповедовала те же самые идеи, теперь она вернулась к журналистике, и это меня очень радует, и она ставила Навального так или иначе, довольно тонко и при этом непредвзято, в общем-то, в неудобные разные позиции, задавая не самые удобные вопросы. И его ответы не всегда были убедительными и с точки зрения формальной логики, и с точки зрения психологии, и с точки зрения даже картинки. Поэтому вот здесь я увидел как раз те минусы господина Навального, а причем я же вижу, как он развивается, как он растет, как он меняется по сравнению, вот скажем, с самым началом, там, с митингом на Чистых прудов, и мы помним, какими словами он бросался в адрес так называемой толпы. Потом все это уходило постепенно, и это правильно, и на эхо Москвы, где, в общем-то, ему создают режим наибольшего благоприятствия, когда он беседует с госпожой Альбац или журналисткой Ириной Воробьевой, там, в общем, он выглядит очень выигрышно. Но вот у Собчак я увидел, что минусов у Навального нисколько не меньше его безусловных плюсов.
Совпало так, что это интервью вышло еще и в день вот этой переписки короткой Навального с журналистом вашей газеты Айдаром Муджабаевым, связанным с националистическими взглядами Навального.
То, что мой коллега Айдар Муждабаев поставил эти вопросы, это очень очень правильно. С другой стороны, эти вопросы в последнее время, простите за тавтологию, по национальному вопросу господина Навального, они как-то стали уходить в тень. Еще раз говорю, потому что этот человек менялся или потому что он становился уже политиком и, значит, скрывал порой то, что нужно скрывать и не говорить так открыто. Поэтому все говорили о коррупции, о распиле, о посадке, о Кирюхлейсе и уже забыли, в общем-то, про вот эти национальные вещи, которые, как казалось бы, ушли как-то далеко. Но когда господин Навальный отвечает на этот вопрос, перегибается с эмоциональностью, когда он так начинает нервничать, когда он так начинает называть тех людей, которые с ним не согласны, и тоже было самое у Собчак, именно вот по этим как раз вещам, вот это, мне кажется, было интересно. То есть это, казалось бы, ушло за некие рамки и уже не рассматривалось. Но вот эта реакция самого Навального, и здесь, мне кажется, это его ошибка как политика, который позиционирует себя определенным образом, вот такая сверхэмоциональность. Вот когда я впервые услышал Навального на «Эхо Москвы», и я абсолютно был с ним согласен с точки зрения его борьбы с коррупцией, но когда он начал говорить по национальному вопросу, честно говоря, мне стало страшновато, потому что он говорит правильные вещи, но совершенно у него нет методологии, как это сделать. И это очень бывает, с моей точки зрения, опасно. И здесь можно галяче повторять, что бойтесь тех, кто скажет, я знаю, как надо. Ну вот у меня такие неоднозначные, и вот они усилены по отношению к Навальному, при том, что я желаю ему оставаться на свободе и выступить на выборах как можно более успешно. Но вот как раз вот это интервью Собчак усилило вот мои какие-то тревоги, опасения и интерес к этому человеку и персонажу.
А в целом интервью Навального Собчак усилит его позиции политические? У него стало больше избирателей после этого интервью, как вы думаете? Или вот своими такими вопросами правильной профессиональной позиции Собчак развенчала некоторую эйфорию, которая связана с этим образом, на ваш взгляд?
В моем представлении, Андрей, вот именно развенчало. Но это в моем представлении. Я не являюсь аудиторией господина Навального, потому что есть определенная у него группа поддержки, которая все, что он бы ни сказал, воспринимается на ура. Вот у человека критически мыслящего и не доверяющего какому-то первичному своему впечатлению, и все проверяющего, там как раз у Собчак были вопросы про интеллигенцию и про то, что она сомневается и рефлексирует, и вот это были правильные вопросы, и хотя господин Навальный назвал себя тоже интеллигентом, ну, знаете, это все относительно. Вот у меня, наоборот, вот вопросов к Навальному возникло больше, например, по сравнению с четвергом, когда я тоже вышел на Тверскую, и не за Навального, а против вот этой беспредельной откровенной наглости власти, которую она просто в очередной раз продемонстрировала. А теперь я опять, ну, благодаря вот этой журналистской работе, навлюсь вот как-то на такую реальную почву и довольно трезво начинаю вновь относиться к тому, что говорит и делает Навальный. Мне кажется, Собчак задал ему экзамен, который Навальный выдержал не вполне.
У предвыборной кампании Алексея Навального говорил телекритик газеты МК Александр Мельман. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Великобритания обсуждает и приветствует пополнение в королевской семье. Новорожденный мальчик, сын принца Уильяма и герцогини Кентерберийской, станет третьим в очереди на британский престол. Фонтаны в Лондоне окрашены в синий цвет в честь рождения его королевского высочества. Родившиеся в этот день дети получат памятные серебряные монеты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Герцогиня Кембриджская родила сына весом в 3 килограмма 800 граммов, которому еще до рождения королева даровала титул принца Кембриджского. В случае рождения девочки она стала бы принцессой Кембриджской. Принимавшие роды бывшие нынешние королевские гинекологи Маркус Сетчелл и Алан Фартинг составили и подписали протокол, удостоверяющий рождение здорового ребенка мужского пола. Этот протокол был отправлен в сопровождении полицейского эскорта в Букингемский дворец и был помещен на специальном мольберте за воротами дворца на всеобщее обозрение. Прогремел артиллерийский салют из 41 залпа. Соблюдая древнюю традицию, из дверей больницы Святой Марии вышел Герольд в средневековом одеянии и громким голосом зачитал королевский указ о рождении правнука Елизаветы II. Под правлением королевской семьи у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10 выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Представитель Букингемского дворца заявил, что первое рождение сына принц Уильям известил королеву и лишь затем отца и брата. Супруги позвонили также родителям Кейт Миддлтон. Разрыв в 4 часа между рождением ребенка и официальным объявлением о его появлении на свет представитель королевской семьи объяснил желанием родителей побыть какое-то время с новорожденным, прежде чем начать общаться с родственниками и друзьями. Во время родов принц Уильям постоянно находился рядом с женой. В заявлении Букингемского дворца говорится, что королева и ее супруг, герцог Эдинбургский, были счастливы, узнав о рождении правнука. У них 3 правнучки, и Кейт родила им 1-го правнука. Сразу после объявления о рождении королевского правнука вода фонтана на Трафальгарской площади окрасилась синим цветом, что означало рождение мальчика, а на высотной лондонской телебашне появилась светящаяся надпись «Это мальчик». Принцу Уильяму, как отцу новорожденного сына, Министерство обороны предоставит 2-недельный отпуск по уходу за ребенком.
Из Лондона Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» о важности этого события, рождении престола наследника дома Виндзоров, размышляет биограф британской королевской семьи Роберт Лейси.
Новая жизнь, рождение ребенка всегда были объектом радости и ликования. Рождение ребенка в королевской семье, олицетворяющей нацию и национальный престиж, лишь усиливают это ликование. Самое удивительное, что эти радости и энтузиазм особенно заметны в республиканских странах, где монархия отсутствует. Кроме того, королевская семья всегда воспринималась в Британии как образец британской семьи, как залог сохранения семейных ценностей. Многие британские семьи бессознательно идентифицируют себя с королевской семьей. Она, так сказать, служит для них ролевой моделью. Как и в каждой семье, в королевской фамилии бывают хорошие и плохие времена. Сейчас мы стали свидетелями счастливого события в ее жизни, и это стало законным поводом для всеобщей радости. Вторжение в частную жизнь – серьезный вызов, с которым сталкивается британская монархия и может столкнуться новорожденный принц. Проблема эта тесно связана с проблемой безопасности, ставшей особенно актуальной в наше время. Создание баланса между необходимой публичностью и сферой частной жизни зависит не столько от королевской семьи, сколько от государственного аппарата. Конечно, новорожденный, как и его родители, должен быть огражден от праздного любопытства толпы. Принц уже стал своего рода национальным символом, представляющим британскую монархию. Думаю, что со временем он будет демонстрировать публичный характер своих обязанностей с учетом новейших технологий в сфере коммуникации. Уже сейчас впервые в британской истории известие о его рождении было официально распространено в социальных сетях. Думаю, что еще в детстве у принца появится и iPad, и компьютер, и мобильный телефон, и связь с миром, и с жизнью своих подданных он ощутит на совсем другом уровне, чем его предки.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 июля работала корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына, был биограф британской королевской семьи Роберт Лейси. Великобритания обсуждает пополнение в королевской семье. Вот так обстояли дела во вторник, 23 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Что значит для вас свободная Россия? В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».